Всем привет, вы на YouTube-канале Ходорковский Лайф, меня зовут Богдан Бакалейко, и с вами программа «Курс». Будем разбираться в экономических событиях, самых-самых интересных экономических событиях. С вами, как я уже сказал, Богдан Бакалейко. Я прошу вас, поставьте, пожалуйста, нам лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ну и мы начинаем. У нас в эфире экономист Николай Кульбак. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Главная интрига этой недели, начинающейся, это заседание Центрального банка по ключевой ставке. Я так понимаю, что экономисты не могут дать какого-то консенсус-прогноза на это решение в пятницу. Расходятся мнения, Центральный банк действительно всех запутал, так или иначе. Статистика тоже разнонаправленная, как у нас говорится, приходит, поэтому непонятно, будет ли он сохранять ключевую ставку, снизит ее, а возможно вообще поднимет, потому что мы видим, как в банках поднимают ставки по депозитам. То есть, в общем-то, тоже такой сигнальчик о том, что впереди как будто бы снова время повышения ставок. Что вы думаете, как вам кажется, будет действовать Центральный банк?
Ну, вы абсолютно правы с точки зрения разнонаправленности. Причем эта разнонаправленность, она ведь состоит в том, что, с одной стороны, экономика чувствует себя не очень хорошо, ситуация в экономике явно ухудшается, и теоретически это означает, что ее бы хорошо поддержать более низкой ставкой. С другой стороны, у нас опять начался рост цен. Мы видим, как инфляция чуть-чуть стала выше, то есть она идет сейчас динамикой чуть быстрее, чем в прошлые годы, но при этом, правда, отставая от кривых прошлых лет, но тем не менее сам темп довольно большой. Поэтому фактически получается так, что выбор стоит для Центрального банка между поддержкой экономики и спасением населения от инфляции. Вопрос, что выберет Центробанк, зависит даже не сколько уже от состояния экономики и целей Центробанка, сколько от того, насколько политически верно сейчас принимать решение об изменении ставки. Мой прогноз, что ставка не изменится, но опять же я говорю, что это в общем, наверное, я не думаю, что сейчас будет какой-то консенсус, потому что действительно ситуация очень сложная и очень неоднозначная. Но как раз вот именно вот эта неоднозначность меня заставляет думать о том, что в этот раз ставку точно не изменят.
Да, а когда вы говорите про вот это политически верное решение, о чем вы говорите? Потому что, ну вот тут у нас на прошлой неделе издание Forbes составило рейтинг 20 крупнейших компаний и сколько они должны. Там, в общем, в основном-то экспортеры, «Газпром» на первом месте. И для них такой крепкий курс рубля, который мы еще обсудим, не очень, скажем так, с экономической точки зрения выгоден. Ну и ставка этому курсу, как я понимаю, подыгрывает. То есть тут речь идет об экономическом секторе, который давит на Центральный банк, или есть еще какая-то политика?
Да, безусловно, это давление на Центробанк, даже не на Центробанк, скорее всего. На Центробанк давить бесполезно. Скорее всего, давление идет на президента, на правительство с тем, чтобы они давили на Центробанк. То есть, в общем, сейчас уже понятно, что, скорее всего, Эльвиру Сахипзадовну можно надавить только с очень большой высоты. И, видимо, попытки эти идут, они не прекращаются, потому что бизнесу плохо, бизнесу тяжело, и бизнес пытается как-то эту проблему решить. Вот. Поэтому вопрос того, что доносится до президента, что ему приносят в папках, как он на это реагирует и как он готов это все согласовать с политикой Центробанка, насколько он будет со своей стороны давить на Центробанк. Пока, в общем, он стоит на стороне Центробанка. Но ситуация может поменяться, но пока, в общем, я думаю, что Центральному банку удается найти аргументы в пользу своей позиции, тем более, что, в общем, страх перед высокой неконтролируемой инфляцией у Путина точно есть, а вот, скажем, понимание, что у бизнеса большого наверняка в закромах есть лишние деньги, оно тоже у него есть. Поэтому я думаю, что пока он будет точно на стороне Центробанка.
Ну, здесь, наверное, давление на Путина невозможно в этой России. Ему могут нашептать на ушко и подложить какие-то неправильные, верные, да, какие-то данные, которые будут, ну, скажем так, выгодны той или иной стороне, и это может как-то сказаться, да, на дальнейшем уже давлении на Центральный банк со стороны Владимира Путина. Хотя вот за последние полгода мне показалось, что действительно Эльвира Набиуллина сохраняет нейтралитет, и у нее огромный карт-бланш со стороны Путина, и, собственно, здесь ничего такого нет. Ну, вот вы сказали, что, скорее всего, сохранит Центральный банк ключевую ставку, но не совсем понятно, а что тогда будет дальше с экономическими показателями? То есть вы уже сказали, что инфляция ускоряется, и, скорее всего, это будет происходить и дальше. А бизнес чувствует себя не очень хорошо, рубль крепкий, и я только и слышу то в одном, то в другом эфире, ну когда же он упадет? А, собственно, ну, то есть сохранением ключевой ставки ты как будто бы не делаешь ничего ни хорошего, ни плохого. То есть здесь, если с инфляцией бороться, надо повышать ключевую ставку, если помогать бизнесу, то надо ее сокращать.
Ну, смотрите, во-первых, сама по себе ключевая ставка достаточно высока для того, чтобы продолжать бороться с инфляцией, тормозить ее. То есть с этой стороны ничего не изменилось, потому что вот то снижение ключевой ставки, которое мы видели в последние два раза, оно привело к тому, что она снизилась, но все равно остается на рекордном уровне. Поэтому борьба с инфляцией все равно продолжается, и Центробанк за этим внимательно следит. Это первый момент. Второй момент заключается в том, что вот мы сейчас вступаем в очень шаткую такую зону, где очень сложно понять, как себя будет вести бизнес, как себя будет вести экономика, потому что, в общем, это зона, в которой российская экономика никогда не была, и бизнес никогда практически не был. То есть мы сейчас видим затяжную такую кризисную ситуацию в экономике России, когда бизнес находится в стрессе уже несколько лет. В общем, где у него тонкие места, где он сломается, пока, конечно, не знает никто. Даже сам бизнес старается об этом не думать. В общем, надеясь на какие-то лучшие времена, но лучшие времена все не наступают. И в какой-то момент, да, это может сломаться. Как это будет ломаться? Кто будет первым, кто будет вторым? Это сказать очень сложно. Скорее всего, это будет касаться каких-то именно бизнес-проектов, возможно, каких-то предприятий крупных и так далее, но вероятность того, что будут серьезные проблемы в банковской сфере, я пока не вижу. Банки, в общем, достаточно спокойно, ну, не спокойно, но, в общем, более или менее терпимо пока переносят вот этот вот шторм. И в условиях того, что они, в принципе, крупные все банки у нас, ну, фактически полугосударственные, то всегда есть шанс включить печатный станок дополнительно. Поэтому я не думаю, что будет какой-то там катастрофический обвал, но заранее, к сожалению, никто предсказать не может.
Ну, а нет ли такого, что мы просто много чего не видим? То есть мы видим какие-то, слышим, да, о проблемах каких-то отдельных компаний. Мы видим сокращение рабочих смен в отдельных производствах. Да, понятное дело, что у банка все хорошо, но на то они и банкиры, они умеют очень красиво рисовать отчетности, у них есть какие-то обеспечения, да, под те или иные кредиты, но мы не знаем, насколько этого достаточно. Да, они показывают прибыль, но если вдруг начнется компания ПАД, назову это так, и кредиторы не смогут платить по своим займам, то тогда все эти проблемы вскроются. Ну и, в общем-то, классический кризис, который никто не ожидал, а вот он произошел. То есть то, что мы видели в 2008 году. Тогда у банков тоже все было хорошо.
Ну, вы абсолютно правы. Единственное различие с 2008 года все-таки прошло довольно много лет. И банки научились работать лучше, и экономисты научились грамотнее работать. Профессионализм все-таки российской банковской сферы стал выше. Поэтому, в общем, наверное, то, что случилось в 2008 году, оно повториться не может, будет что-то другое. Вот. То есть не означает это, что каких-то вариантов кризисных не будет. Они вполне могут быть, тем более, что вы абсолютно правы насчет того, что мы не знаем информацию. Информация, кстати говоря, вот здесь вот анализ российской экономики показывает, что мы не видим очень многого. Это скрыто непонятно где. Хотя бы, например, вот те цифры, которые сейчас идут по экспорту и импорту, особенно когда мы это видим все, естественно, или в рублях, или в долларах, да, статистику экспорта и импорта, мы не очень понимаем, в чем эти цифры получены, потому что понятно, что Россия сейчас, российские компании не так много ведут сделок напрямую в долларах или евро. Это означает, что там используются какие-то другие валюты. А сделки происходят очень часто за рубежом. Причем очень часто бывает, что экспортеры с импортерами российскими решают свои проблемы за границей, там, переводя эти деньги на территорию России. Как это происходит, мы не знаем, но в итоге мы видим какую-то цифру, которую рисует Федеральная таможенная служба. И оттуда совершенно непонятно ни в каких валютных это единицах, ни соотношение этих валют, ни то, по какому курсу все это считалось. То есть, в принципе, это фактически очень темная зона, не говоря уж о том, что у нас действительно товары народного потребления сейчас стали поступать в страну в большом количестве через маркетплейсы, и там вообще, исходя из этого, баланс, платежный баланс России, на который можно было ориентироваться еще там 3, 4, 5 лет назад, сейчас на него можно смотреть только, ну, разве что как в динамике, но вытаскивать из него какую-то содержательную информацию становится все сложнее и сложнее.
Но нам, к сожалению, придется сегодня этим заняться, потому что курс рубля довольно сильный, и, как я понимаю, все в первую очередь смотрят на баланс торговый, как раз отмечая, что вот импорт сокращается, экспорт вроде бы, доходы от экспорта там попадают как-то в Россию. В общем, в конце прошлой недели курс опускался там до 79 и даже ниже за доллар. Все очень сильно удивились. Да, сейчас все это дело немножечко вернулось к 80 с копейками. Но я так понимаю, что эта история надолго. Ну и здесь два вопроса. Почему так происходит и почему так долго, скажем так?
Вы знаете, это очень интересная вещь, потому что если вы возьмете статистику, ну, не берем 22-й год, он был экстремальный, а если вы возьмете статистику 23-го, 24-го и 25-го года, то соотношение экспорта с импортом, оно, в принципе, не сильно менялось все эти годы. То есть оно плюс-минус там находится на одном и том же уровне. То есть понятно, что вот это вот укрепление рубля, которое идет последний год, оно мало связано с соотношением экспорта и импорта. Это какие-то другие величины. И вот здесь, наверное, единственный вариант – это то, что у нас большое количество сделок валютных ушло из России. У нас нет сейчас объемов, потому что у нас в основном все эти сделки идут на межбанки, к которым мы доступа не имеем. К ним имеет доступ Центробанк, но он эту информацию не публикует. Валютной биржи сейчас в России нет, поэтому мы не знаем, какие там объемы. То есть, какие реальные объемы валюты продаются и покупаются. И исходя из этого, мы не можем понимать, как формируется этот курс. То есть его выставляет Центробанк. Мы не можем, ну, с большой вероятностью он, наверное, все-таки не сильно сейчас управляемый, потому что, в общем, действительно для страны такой, как Россия, которая живет за счет сырьевого экспорта, конечно, курс не самый удачный, и экспортеры, в общем, постанут. С другой стороны, есть понимание, что при таком объеме импорта, который Россия потребляет, вот такой валютный курс, он тормозит инфляцию. Но я не знаю, и никто не может сказать, в общем, является ли это осознанной политикой сдерживания курса, чтобы затормозить инфляцию, либо это невозможность управлять курсом. Вот скорее я, наверное, склоняюсь ко второй позиции. То есть мне кажется, что Центробанк не очень может влиять. Точнее, не то, что не очень может. Ему не до этого. Сейчас он занимается больше инфляцией, чем валютным курсом. То есть для того, чтобы одновременно контролировать инфляцию и валютный курс, надо заниматься жестким ограничением, ну, скажем, перетоков денег через границу. А этого мы тоже не видим.
Ну, мне просто казалось, что у Центрального банка всегда есть такой инструмент, как, ну, в свое время это были валютные интервенции. Здесь, наверное, можно было бы... Ну, то есть логика непонятна. Нужно... России не хватает денег. Дефицит бюджета довольно большой, сильно больше, чем планировали. А экспортеры, экономика страдает из-за высоких ставок и из-за того, что курс низкий. Да, возможно, со ставкой сейчас разобраться не получается, но как-то же можно, наверное, повлиять на курс. Печатай деньги, денег становится больше, бизнес, курс, собственно, ослабевает, бизнес от этого чувствует себя лучше. Ну да, инфляция растет, но она и так растет. Ну, то есть, как бы вы уже сказали, что инфляция ускоряется, и, скорее всего, она и дальше будет ускоряться. И те налоговые меры, которые принимаются, они же точно так же будут влиять на инфляцию со знаком минус, и параллельно еще и будут злить людей. То есть, наверное, можно было и налоги так сильно не повышать в следующем году, можно было бы немножко монетарной политикой позаниматься.
Ну, смотрите, дело в том, что инфляция сейчас достаточно высокая. Да, ее удается держать в каких-то разумных пределах, которые, в общем-то, для российской экономики, ну, в среднесрочной перспективе, оглядываясь назад, они, в принципе, не являются очень такими страшными. Мы такую инфляцию видели. Но увеличивать ее больше или, по крайней мере, провоцировать резкое увеличение инфляции, эта процедура довольно опасная, потому что она может выйти из-под контроля. Дело в том, что тут есть еще одна очень важная вещь. Вот если вы посмотрите, например, на статистику, которую делает Центробанк по ожиданиям инфляционным, то вы увидите, что инфляционные ожидания, они существенно выше той инфляции потребительской, которую рисует, ну, скажем, считает Росстат. Будем считать, что он не сильно привирает, это означает, что у нас ожидаемая инфляция со стороны бизнеса и населения все равно выше, существенно выше, чем та инфляция, которая реально есть в стране. Это означает, что притормозить инфляцию или, по крайней мере, не разгонять очень сложно. А вот спровоцировать ее рост очень легко, потому что если инфляция начнет повышаться по данным Росстата сильнее, чем это сейчас, если Центробанк позволит себе это делать, то мы столкнемся с ситуацией, когда у нас ожидания населения и бизнеса будут расти еще быстрее с точки зрения по инфляции. То есть тогда фактически и цены начнут устанавливаться выше, и многое другое. То есть тогда очень легко попасть в ситуацию плохо управляемой галопирующей инфляции. Вот этого они очень сильно боятся, понимаете? То есть вот тут грань, где инфляция станет практически плохо управляемой, она очень сложна, потому что если ожидания очень сильно повысятся, инфляционные, и инфляция станет существенно выше, то тогда притормозить ее будет намного сложнее.
Хотелось бы все-таки, чтобы вы ответили тогда на такой дилетантский вопрос, чем страшна галопирующая инфляция? Потерей контроля над государством, потеря, не знаю, стабильного состояния населения? Что здесь страшного?
Ну, во-первых, это действительно падение уровня жизни существенное, и на население, особенно на бедные слои, судя по всему, государство все-таки пристально смотрит. Это видно даже по бюджету на следующий год, что там заложены определенные социальные выплаты незащищенным, так скажем, слоям населения. Вот. То есть, да, этого боятся, боятся социального взрыва. С одной стороны, с другой стороны, понимаете, в чем дело? Когда мы начинаем говорить о галопирующей инфляции, мы должны понимать, что у нас ведь цены растут крайне неравномерно. А раз они растут крайне неравномерно, неравномерно в отраслевом, прежде всего, понимании, то это означает, что у вас начнут вот эти инфляционные шоки передаваться по отраслям, возникать будут существенные проблемы у бизнесов, есть шанс, что экономика сильно просядет, и, в общем, это добавит проблем существенно. То есть риски галопирующей инфляции могут привести к тому, что мы получим в условиях нынешней России уже, так сказать, довольно жесткую стагфляцию. То есть у нас экономика расти не будет, потому что нет потенциала для роста, а вот инфляция станет намного больше.
Ну, а в противном случае мы можем получить какой-то пузырь, который взорвется непонятно когда, непонятно как и непонятно каким условиям жизни приведет всю страну.
Ну, вы правы. Просто проблема заключается в том, что фундаментальное состояние российской экономики состоит в том, что потенциала для роста у нее сейчас нет. Потому что для роста нужны рабочие руки, которых у России нет. Безработица низкая. Значит, капитал, то есть производственные мощности, судя по всем цифрам, используются достаточно плотно. В общем, да, мы можем там говорить о каких-то там производствах, которые сейчас начали переводиться на четырехдневку, но все равно, в принципе, в большей массе у нас все равно использование мощностей достаточно большое. То есть реально сильно увеличить объемы производства за счет инфляции, как это может быть в некоторых случаях, в некоторых экономиках, невозможно. То есть мы уперлись в производственные возможности. Поэтому либо людей станет намного больше в России, что невозможно, либо резко повысится производительность труда за счет какой-нибудь мифической роботизации, там, автоматизации, что тоже невозможно без серьезных инвестиций, особенно зарубежных. И это означает, что при той модели отраслевой, структурной российской экономики, в принципе, мы сейчас не получим никакого роста, а вот инфляцию можем получить легко. То есть мы легко получим высокую инфляцию, которая не обернется вообще ни в коей степени экономическим ростом, наоборот, обернется серьезными проблемами. То есть мы будем иметь все то же самое, плюс еще инфляцию и дополнительный спад производства в результате нее.
Понял вас. Ну, то есть, в общем-то, в какой-то степени, если я правильно так ассоциации подбираю, правительство просто тянет лямку очень больно, да, очень напряженно, в надежде, что эту лямку не придется отпускать там в свое время, а как-то, не знаю, либо война рассосется, либо еще что-то.
Ну, в общем, да. В общем, речь идет о том, что как там, нам бы день простоять до ночи продержаться. То есть, в общем, пока ситуация состоит ровно в таком. И, кстати, об этом говорит очень интересно, например, проект бюджета на ближайшие 3 года, да, он заключается в том, что бюджет относительно сделан нормально, судя по всему, на следующий 26-й год, а на 27-й и 28-й цифры там фактически повторяются, он сделан буквально копипастом. То есть, в общем, грубо говоря, положено делать 3-летний бюджет, мы сделали 3-летним, но все прекрасно понимают, что даже бюджет 26-го года, он непонятно, как будет сделан, то есть вот реальность от запланированного, так сказать, бюджета, с учетом того, сколько раз правили бюджет уже в этом году, она может сильно отличаться. А значит, бюджет на 27-28 год смысла серьезно с ними что-то делать, их как-то серьезно считать невозможно, потому что непонятно, в какой точке будет российская экономика к концу 26-го года.
Ну вот да, как раз в конце хотелось бы с вами немножко еще подробнее бюджет обсудить. На этой неделе как раз будет первое чтение. Мы все еще слышим какие-то очень разные предложения о том, где налоги поднять, с кого еще деньги взять. То есть как будто бы правительство нацелено только на это. Но мне кажется, что в этом бюджете действительно не учитываются никакие риски. То есть вот в том числе мы продолжаем наблюдать за тем, как по российской нефтегазовой инфраструктуре бьют беспилотниками. Это происходит практически каждый день, происходит все дальше и дальше от линии фронта, но это абсолютно, по-моему, никак не учитывается, и непонятно, как это будет работать. Вы бы на какие параметры обратили внимание, которые, ну, для вас бы, ну, скажем так, сказочно нарисовали от балды, там будут разбираться? На что стоит обратить внимание, как вам кажется?
Понимаете, там нет вот какой-то такой запредельной цифры, которая была бы вот прямо шокирующая. Там есть сочетание нескольких вещей. Во-первых, там был заложен экономический рост. По-моему, где-то, по-моему, в районе 1%, который не факт, что будет, даже, по-моему, больше, да. Потом там была заложена довольно низкая инфляция. И, по-моему, если я не ошибаюсь, она была заложена 4,7%. Вот. То есть, в принципе, там как бы были заложены цифры по инфляции, которые рисует Центробанк, по экономическому росту, который рисует Минэк. То есть фактически как бы, ну вот, мы взяли эту цифру, не знаю, откуда они взяли. Мы взяли эту цифру, не знаю, откуда они взяли. Мы не будем рассуждать о том, бьются ли эти цифры между собой. Мы не будем смотреть при этом на то, будет ли это соответствовать прогноз по цене на нефть, которая будет в перспективе. Мы просто вот возьмем это все вот, и попытаемся собрать. А вот как это все бьется между собой и насколько все это может как бы быть сопоставимо и насколько все эти цифры как бы возможно одновременно, вот это очень большой вопрос и, по-моему, самый главный вопрос. Потому что, во-первых, поползет все, и тогда все эти цифры, в общем, ничего не будут значить. Во-вторых, понятно, что на военные действия легко можно будет выделить больше денег по факту, как это было в этом году, и тогда с этим тоже что-то придется делать. Вот, дальше следующий вопрос. Прогноз сбора налогов, он тоже очень такой, ну, как бы сказать, приблизительный, потому что как бы мы не знаем, как бизнес отреагирует на нововведение, на увеличение НДС, которое вроде бы запланировано, на другие вещи. Там. Вот это все создает огромное поле неопределенности, которое будет заполняться буквально в течение первых же месяцев. Уже будет понятно, насколько сильно мы отклоняемся от факта. То есть это надо будет смотреть сразу. Есть подозрение, что факт и план будут сильно отличаться, но тут есть еще одна очень важная проблема, когда мы говорим о том, как движется бюджет. сделать какие-то выводы даже по первым нескольким месяцам будет очень сложно, потому что в бюджете не публикуется помесячная динамика расходов и доходов, там есть годовые цифры, и насколько это запланировано там по месяцам, это не очень понятно. Вот, поэтому где-то, наверное, через 3-4 месяца будет понятно, идем ли мы по какому-то графику этого бюджета или от него отклонились. Скорее всего, отклонения пойдут. И уже понятно, что и нефть стоит дешево, уже понятно, что и экономика проседает, потому что буквально недавно сокращение было прогноза на следующий год. Ну, посмотрим.
Да, но мне кажется, что никакого графика быть не может по опыту последних бюджетов. У нас в первые же месяцы практически весь запланированный дефицит израсходовали. Потом выходил Минфин и говорил, что это просто по предоплате мы так работаем, поэтому нам вначале нужны эти бюджетные вливания. Дальше где-то в мае, в июне они эти бюджетные вливания еще увеличивали, то есть увеличивали дефицит бюджета. В августе все начинали бить тревогу, что вот она дыра в бюджете очень большая. Ну и вот октябрь-ноябрь, сейчас, наверное, с бюджетом разберутся, и мы будем смотреть, как будут разбираться с этим дефицитом бюджета. Где-то печатать деньги будут, может быть, еще что-то придумают, непонятно, неизвестно. Там налог на одну какую-нибудь компанию изобретут. В общем, сценарий примерно плюс-минус один и тот же, но всегда нервный. Такое я вижу.
Ну, в общем, да. Тут другое дело в том, что я говорю, что наверняка, когда бюджет планируется, то, что вот те самые авансовые платежи, там график их был наверняка учтен. Другое дело то, что он нигде не показывается в официальных документах, по крайней мере, внешне, да? То есть наверняка это как-то рассчитывалось. Другое дело в том, что, скорее всего, запросили больше, и дали больше. Опять же, понимаете, если инфляция растет, то это означает, что и компенсировать ее надо. То есть это означает, что у вас и ВПК начинает денег больше просить, потому что инфляция, это и нефтяники начинают больше просить, потому что инфляция, и так далее, и так далее, и так далее. То есть потом, если у вас там не хватает бензина, вы закупаете его за границей, опять-таки это какие-то деньги, цены. То есть много вещей, которые являются непредсказуемыми, и чем хуже ситуация, тем сложнее от всего этого отбиваться. И как все это будет, я не знаю.
Спасибо вам большое. Никто, мне кажется, не знает, как все это будет, в том числе и Центральный банк вместе с Минфином, но смотреть, ждать осталось недолго. Скоро все увидим. Николай Кульбак, экономист, был с нами. Спасибо, что ответили на вопрос. Это была программа «Курс». По традиции, в конце выпуска попрошу поддержать нашу работу лайком, подпиской, пишите комментарии, задавайте свои вопросы. Я все читаю, многое использую в своей работе. Часть вопросов озвучиваю, конечно же, нашим экспертам. С вами был Богдан Бакалейко. Всем хорошей рабочей недели. Пока-пока и до скорых встреч.